подкасты «Радио Свобода».
Привитание! З вами канал «Свобода Премиум». Я Юрий Дракахруст, а так само гости нашей сегодняшней гуторки – это громадский деяч, керавник «Свободного театра» Николай Халезин. Николай, привитание!
Привитание!
И политический оглядальник «Радио Свобода» Виталь Цыганков. Виталь, привитание!
Добрый день!
Тема нашей сегодняшней гуторки – это чего Владимир Зеленский домогся от Александра Лукашенко. Пару дней тому Владимир Зеленский в своем видеозвороте сказал: «Мы можем поглядеть на того самого Лукашенко. На жаль, такая ситуация, якая есть помеж нашими державами. Ракеты летели от него, и он судовно про это ведает и разумеет. Але мы бачим, что он нечто, некие кроки там робил, как не уступить цалком у войну». Варто сказать, что это выказывание керовника Украины выкликало у некоторых, а может, у многих белорусов, ну, скажем так, кепскую реакцию, у кого раздражение, у кого навод обурение. Это же, як и на конт его заявы 28 соковика, подчас интервью российским журналистам, когда, я нагадаю, Зеленский сказал: «Коли мы можем скончить войну, Александр Егорович будет отчувать от этого, что он и снова в доме господар, да коли ласка, мне, щиро кажучи, все ровно». Николай, тады вы довольно резко надреагавали на гэтае слово украинского лидера. Вось что вас, ну скажем так, не задовольняя, может, обурая и у тым выказывании, и вось у тым, что прогучало пару дзён там?
Ну, я не могу сказать, что мое там как бы настроение портит конкретная там фраза Зеленского вот из последнего вот этого набора, да, реплик. Я могу сказать, что мне не нравилась и его политика, которая была до войны. И политика, особенно в 2020 году, когда, по сути, он никаких... я уж не говорю там о реверансах в сторону белорусского протеста, но и никакой помощи, никаких комментариев, по сути, не было. И я знаю просто еще из источников в его администрации, что это очень холодное отношение к этому было. И, собственно говоря, это и продолжается. Он воспринимает Беларусь сейчас как вотчину Лукашенко. И он, собственно говоря, вот эти все фразы, которые являются на самом деле таким... Это такой политический шлейф, который позволяет ему так или иначе себя вести, что, ну, высказывая какие-то свои тезисы, он, собственно говоря, готовит почву для чего-то другого, для чего-то большего, да, или пытается таким образом повлиять или манипулировать Лукашенко. Но Лукашенко манипулировать уже бессмысленно, потому что сейчас те его тормоза, которые он пытается включить, и пытаться отмазаться от соучастия в военных преступлениях, это как бы запоздалое действие, потому что ты уже сопричастен. С твоей территории атакуют, бомбят, убивают мирных жителей. Ты ее предоставил сам, предоставил специально для этой атаки. Ты все прекрасно знал. То есть камуфлировать тут нечего. Поэтому, ну, мне очевидно, что никаких реверансов в его сторону не стоило бы делать Зеленскому. Тем более, что если мы говорим о там геополитике, то Зеленский должен понимать: или развяжется узел всех трех стран, или все равно он не развяжется абсолютно, будет сохраняться вот эта ситуация постоянной угрозы, постоянного давления и постоянной угрозы смерти.
Николай, дозвольте, я такое питание вам задам. А вот что бы вы хотели, как Зеленский сказал, вот что бы вам сподобалось, что Лукашенко военный злочинца, Лукашенко не президент Беларуси, Беларусь оккупованная Россией. Так, вот, коли Зеленский это сказал, вы бы ему мяско летели.
Ну, безусловно, да, я бы этого хотел, но я же все-таки живу в реальном мире, я понимаю, что он политик, он играет свою игру, выполняет свою роль. Поэтому я понимаю, что он этого не произнесет. Да? Он будет думать, что он все-таки сможет манипулировать Лукашенко вот такими как бы завесами, какими-то кулисами, которые, как ему кажется, работают. Но это не работает. Работает только осознание, само осознание Лукашенко, что угроза его, ему, которая сейчас проистекает как бы от мирового сообщества, она реальна, и она уже в десятикратно увеличилась после 2020 года.
Виталь, и ваше ставление до заявы у Зеленского на конт Лукашенко? С уликом всего. И ранейших отношений до военных, и с уликом шматликих антивоенных протестов в Белоруссии, и с уликом рейковых партизанов и батальона Калиновского. Как вы ставитесь до заявок Зеленского про Лукашенко?
Ну, я скажу, что у меня слова Зеленского не выкликали никакого, скажем, ни обурения, ни навык критики. Менавіта сыходячи с того, что мы разумеем, что Украина находится у стане войны, и фактично иншей ніякой альтернативы, можно сказать, нема. В той час, как, скажем, украинское громадство в тих же социальных сетках довольно резко реагує на белорусов, там кидаются самые разные реплики, люди не отрозневают часом белорусов, скажем, лукашистов от белорусов, антилукашистов, не хочуть отрозневать, то менавіта заявы керавництва Украины и Зеленского, и Арестовича, и, как не помиляюсь, министра обороны была подобная заява, и они менавіта имкнутся отделить позицию Беларуси от позиции России. И это, безумовно, выкликано военными причинами, то пока Беларусь своими войсками не вступала в эту войну. Это то, что, Николай сказал, что Зеленский спробует там не манипулировать с Лукашенком, то бок за таких слов, мовляв, Лукашенко не вступить в войну. Але факт есть факт, что Украина робит все могчимое, сапраўды, как Беларусь своими войсками в эту войну не вступила. И коли она уже дозволила России менавіта атаковать Украину с поветра и представила свою территорию для атаки Украины, с этим уже с 24-го, с первого дня войны Украина ничего не могла сделать, то хотя бы сделать иншее могчимое, а менавіта, как Беларусь не вступала своими озброєними силами. И на данный момент, правда, может быть, только историки скажут, то, что когда Беларусь не вступила, и, видать, уже на сегодня мы можем констатовать, что, возможно, хоть чрезвычайная ситуация так изменилась, что и не вступить, что все-таки в этом было главное? Ці вот ты антивоенный настрой, той антивоенный консенсус, який існує в белорусском громадстве, ці все ты деяні героїчні белорусы, які выступали супроти войны, и белорусских партизанов, и рейкова война, и выступы на улицах белорусы в день референдума, и социологичные дадзеные. Ці все-таки на самой справе ніякой самостоятельности у Лукашенко нема, и он просто, удалось ему переконать Кремль, что от его вступления ничего доброго для того ж Кремля не будет, а только там оголить фланги и так далее. Короче, это питание остается открытым, але факт то, что, саправды, видать, мы пришли до того, что белорусское войско уже не вступит в эту войну, уже нема необходимости, российцы сами, отримавши военную поразу, отошли от Киева. И в этом сенсе, уже де-факто выходит, что эти заявы украинского керавництва, они все-таки, скажем так, сгуляли. Это ставка на то, что, не отделять Беларусь от России, не только антилукашенковскую, но вот официальную Беларусь, говорить, что они все-таки отрозниваются, что они не однольковые агрессоры. Эта ставка де-факто была выиграна. И тут я скажу, что, саправды, подчас войны, пытание некой чистой морали, чистого ставления, но они отходят на инший план. Умовно, скажем, Черчилль был, может быть, самым великим антибольшевиком в Европе, але коли пришлось быть союзником с Советским Союзом, и он забыл про свои антибольшевистские, скажем, переконания, настрои, покольки это было необходимо для перемоги Британии, перемоги всего света супроти фашистской Немеччины. И в данном выпадку, официальному Киеву приходится закрывать очи на то, який режим Беларуси. Та кривная фраза, якую сказал, кривная для белорусов фраза, якую сказал Зеленский, что, мовляв, коли Лукашенко захоче представить себе, там, что это егоная там роль, егоная перемога, мне все равно, Ну, на дальнем парку, коли его краина в огне, коли его краина в войне, безумовно, ему все равно, якая влада будет в Беларуси, абы гэтая Беларусь не напала на Украину. Далее уже по мере поступления, махчима, будут решаться иншие пытания, но, безумовно, скажем так, демократизация Беларуси, измена влады Беларуси у списке пытания, скажем, для официального Киева находится на 1001 месте. На самом опошле.
Миколай, а как вы лечите вот такие заявы Зеленского про Лукашенко? Те не деморализуют яны тих белорусов, якія змагаюцца з рэжымам і якія змагаюцца супраць вайны. І прычым не толькі ў выглядзе там маніфестацыяў, але і так, як рэйкавыя партызаны, рызыкуючы жыццём і фактычна кладучы яго, ну, можна сказаць, на алтар украінскай перамогі. Ці, от як сказаў Віталь, Зеленскі думае толькі пра украінцаў. А што там будзе з беларусамі? Як яны там перажываць будуць за тыя нагоды? Яго па сутнасці цікавіць.
Согласен с Виталиком, что да, для Зеленского это последний вопрос. И опять-таки я подчеркну, что его понимание геополитики, мне кажется, ошибочным, поскольку, не развязав как бы этот узел во всех трех странах, ничего не изменится. Угрозы будут и нарастать, и угрозы будут реализовываться, и ничего, по сути, поменять будет невозможно. И если говорить о белорусах, да, есть такое, не все понимают, что это там фрагмент реал-политик, да, и поэтому допустимы высказывания вот такого толка. Поэтому на многих, конечно, это влияет деморализующе. Но мне кажется, что мы слишком много значения придаем сейчас словам, потому что тот же Лукашенко, он ведь сейчас руководствуется не... И на него влияют не слова, на него влияет изменение ситуации, та динамика, которую он, очевидно, не ожидал. И потому что все его сейчас смягчение позиций и попытка объяснить, да мы не мы, и я не я, хата не моя, и стрелял не я, да, и мопед не мой, оно сейчас уже так не работает. Когда ты... Какая была конфигурация до войны? Лукашенко Беларусь загнал под санкции, и существует Россия, Россия помогает финансово, и Россия является неким каналом ухода от санкций целого ряда компаний, целого ряда там такого доморощенного олигархата и так далее. Но на сегодняшний день, вот мы сейчас вернулись из Вашингтона, разговор один. Дайте нам те механизмы, которые наиболее сильно влияют на экономику. Дайте нам примеры эффективных санкций. И все это принимается просто безоговорочно. На сегодняшний день Россия попала под брутальнейшие санкции, такие, наверное, беспрецедентные. И Лукашенко никак не думал, что он теперь будет находиться под санкциями и своими, и российскими, потому что путей отхода у него больше нет. Россия еще может попытаться играть с Китаем и с остальным миром, но у Лукашенко нет такой возможности, потому что он не игрок, собственно говоря, и его экономика сейчас смехотворна. Поэтому Лукашенко будет реагировать сейчас вот на эти изменения ситуации, и его позиция будет смягчаться, и он... будет максимально делать все, чтобы избежать вступления в войну со своими вооруженными силами. Ну и вооруженные силы-то у нас тоже смешные. Это же такие потешные войска, которые кроме учений никогда нигде не участвовали.
Ну так, Николай, але, насколько я разумею, ситуация в Украине на поле боя неоднозначная. И в этом смысле навык невеличкая колькость солдат, а это не то, что невеличкая, тысячи людей. Ну, принамсі, наколькі я разумею, великой радости украинцам это не достанет. А зараз про реакцию Лукашенко, вот литерально сегодняшнего дня, и он собрал Раду безопасности, и там прогучало шерох вельми цікавых заяв. Ну, одна заява такая нібито традиційная, что, як он сказал, Беларусь бездоказно и беспоставно обвестили помагатым агрэсара, і вслед за гэтым наступілі чарговыя санкцыі. Ну, это як бы беспадстаўна, бездоказна, але пры гэтым упершыню было заявлена, што, як ён сказаў, паколькі нас умяшалі сюды, перш за ўсё заходнія краіны, то на гэтых перамовах натуральна мусіць прагучаць пазіцыя Беларусі. Мы зыходзім не з таго, што нас у адзін кошык пагрузілі з Расіі. Не, мы зыходзім з таго, што гэтая вайна за плотам нашай краіны. Канец цытаты. Віталь, што вот это азначае? Даволі дзіўная такая, як бы, заявка на перамовы. Ну, тое, што яна как бы лагічна супярэчыць, у сэнсе, што калі мы не памагаты агрэсара, калі мы ўвогуле не маем ніякага адносіны, то власна чаму мы павінны быць за гэтым сталом перамовы. Ты больш тут варта адзначыць, што тры туры гэтых перамоваў адбыліся на беларускай зямлі. Тады Лукашэнка нічога не казаў пра тое, што мы павінны у іх удзельнічаць, мы все былі удзельнічаць. А нет, тады этого не гаварылася. Гаварылася зараз, калі перамовы в Стамбулі. Чаму? Што это азначае? Вось это тое, пра што казаў Ніколай, змягчэння пазіцыі з спроба как-то выскрізнуць ці нешта іншае.
Ну, безумоўна, гэта, хаця выклікае іронію, я вось нават адрэагаваў бы так, ну, да гэта яшчэ не дашло, але гістарычныя тут падкідваць прыклады заўсёды, я думаю, карысна ў такіх нашых дыскусіях і размовах, калі ў канцы другой сусветнай вайны некаторыя дзяржавы, іх было некалькі, в 44-45 годзе аб'яўлялі вайну фашысцкай Нямеччыне. Нават тыя, якія ўсе гэтыя там з 39-40 года былі актыўна на баку Нямеччыны, а раптам, ну, некаторыя там мяняліся ўлады, некаторыя нават тыя ж самыя ўлады аб'яўлялі вайну Нямеччыне, калі ўжо адчувалі, да чаго ідзе. У гэтым сэнсе, канешне, Лукашэнка, калі ён кажа пра мірныя перамовы, пры тым, што ён сто разоў любіць падкрэсліваць, што я не люблю быць пасярэдніком, не навязывайте нам этому, не посередники. Але відавочна адчуваю, што вось гэтая жыла, якая, ну, спрацавала першы дні, калі фактычна украінцам не было выхаду, першы дні вайны, калі перамовы праходзілі на беларускай тэрыторыі, то пасля ўжо гэтую ініцыятыву перахапілі больш сур'ёзныя людзі. Турцыя, Эрдаган, который, ну, реально можа стаць пасярэднікам і па сваёй вазе, і па свайму неўдзелу ў гэтай агрэсіі, ў гэтай вайне. То, конечно, тут Лукашенко крыўдна, что гэты патэнцыйны козыр ён высклізвае. И я, шчыра кажучы, ну, тут лічу, что нічога тут его ставка не згуляе, а больш уже на тое, что Беларусь будзе нейкім удзельнікам, типа сярэднікам, в любой форме таких перамовах, на гэта ему уже разлічваць по великім рахунку не заяцанель. Ужо, так сказаць, ну, але вот важная другая аспект, что, вось, мовляў, мы не агрэсы. Ну, тут я часткова згажуся з Ніколаем, но часткова, на жаль, вымушаны і тут трошкі сумнівацца той же самый, ну, не тое, што рэалпалітыка, а сапраўды жыццёвая рэальнасць паказывае, што калі всім нам відавочна сапраўды, што агрэсія адбывалася з тэрыторыі Беларусі ў тым ліку, але ў пэўны момант Лукашэнка, канешне, ну, ці... Скажем, калі не будзе его, то нема пытання, да? Все гэта был режим, так сказать, Лукашэнкі на яго, што новыя ўлады спіхнуць, і ніхто яго абараняць не будзе. Але калі дапусціць вот той варыянт, што ён яшчэ пасля вайны, на момант заканчэння вайны будзе заставацца, і калі людзі будуць нейкія структуры ацэньваць вынікі вайны, то Лукашэнка будзе даказваць, што, маўляў, ён ні пры чым, рускія пачалі агрэсію, нас падманулі, сказалі, што прыйшлі на вучэнне, а самі пачалі агрэсію супраць Украіны, хаця, канешне, мы все ведаем, што Пуцін з ім падзялился гэтымі планамі, і тут толькі выпадае гадаць, наколькі даўно, ці месяц назад да вайны, ці там нават паўгады да вайны, відавочна, што Лукашэнка пра гэта ведаў, і яго рэакцыя ў першыя дні вайны, калі ён абзывала апошнімі словамі украінскае кіраўніцтва і Зеленскага, і міністра абароны, ну, скажам, выдавала тое, што ён ужо рыхтуецца да нейкага пераможнага параду на Крышчаціку ў Кіеве, дзе бы ён таксама прыехал і задавальненне бы паўдзельнічаў. Але все пайшло не так. Вось, і цяпер ён спрабуе даказаць, што ён Беларусь пад яго кіраўніцтвам ніякі не агрэсар, а толькі такі невінны саўдзельнік. І вот я баюся, што тут не так все адназначна. Канешне, ну, справедліва, з пункту гледжання справедлівасці і маралі, так сказать, все-таки его воспринимается как агрессор. Я знал такие, ты ж выпадки, но ну, вот я проведу такие с Другой Светной войны, что навод про территорию нейтральных Швеции и Швейцарии проходили грузы, там немцы в Норвегию, воевал, где они воевали с англичанами, про Швецию доставляли свои грузы, то есть про Швецию шли техники, вось, ну и никто Швецию за это не карал, что она была как бы соудельником. Так само про с Павдневой из Румынии, из Павдневой Европы шли грузы про территорию нейтральной Швейцарии, и так само как бы покарание за это Швейцарии не было. Формально, короче, и она была соудельником, что просто... Тут, конечно, уровень соудела намного больше теперешней Лукашенковской Беларуси. Але, ну вот я боюсь, что это ягоная вот риторика, может, что мы ни при чем, мы не виноваты, в некий момент может быть воспринято, ну не тому, что некто в ее поверить, а тому, что складется такая ситуация, при якой, ну, скажем, Европа погодится в это поверить, скажем так.
Николай, цікавое супадение такое, может, вонковое. Вы несколько хвилин тому сказали, что белорусско-украинско-российский вузел может быть вырешен и развязан только разом. А вот сегодня Александр Лукашенко заявил, что мир может быть достигнут только при перемогах трех славянских держав. Трох славянских краинов. А как это ему бачится, на ваш погляд? Бо справа тем, я уже сказал про это. Тройчи перемовы проводились на белорусской земле. И ни разу белорусский бок не претендовал на то, как сесть за этот стол. А зараз, когда перемовы перенеслись у Стамбул, чомусьці захотелось сесть самим. В чем тут сенс? В чем мета?
Мне кажется, что это просто, то, что называется, ни о чем. Да? Это о том, что ну, мы же тоже есть в этом мире. Да? То есть вы же не можете просто меня записать там в Муссолини, не учитывать вообще никак, а потом меня повесить, да, вниз с головой. То есть вот в принципе сейчас это он себе рассматривает это так. Поэтому он хочет сказать, что он... такой же, как Зеленский и Путин, что он должен быть в этом каком-то в решении вопроса участвовать. Но вопрос у меня простой, ну, риторический, наверное, но у меня вопрос такой. А какова позиция Беларуси вот относительно этих военных действий? Она вообще есть какая-то или нет?
Николай, мне сдается, возможно, еще одно тлумачение, близкое, возможно, вам, как театральному режиссеру. Вот мы бачили, як выглядаў пакой, дзе адбываліся перамовы паміж украінскай і расійскай дэлегацыяй у Беларусі. З аднаго боку адна дэлегацыя, з другога іншая, больш нікога няма. А таксама ўвесь свет абышлі кадры, як пачыналіся перамовы ў Стамбулі. З аднаго боку расійская дэлегацыя, з другога украінская, а так бы мовіць, на чале стала, за трибунай, прэзідэнт Эрдаган. Ён не ўдзельнік, ён адкрываў гэта ўсё. І вось магчыма Лукашэнка проста зрэвенаваў. Ну вот ён-то не быў, вот ён не прысутнічаў хаця б такім статусе, хаця б такім выглядзе. І можа быць насамрэч справа не ў нейкіх канкрэтных палітычных выгадах, якія ён хоча атрымаць ад вот этого месца за этим столом, а вот такі престижны выгадзе быць такім же, як Эрдаган. Не?
Это есть, потому что он очень часто как бы визуализирует образы и пытается следовать им. Чисто психологически это его такая особенность. Но тут дело в том, что он понимает, что эта трибуна, она в Минске тоже была. И только она была невидимой, и за ней стоял Путин. Да, потому что это был проект Путина, эти переговоры в Минске. Или Лаврова, не знаю, там, кто там из них уж там в состоянии еще как-то говорить. А здесь получается, Эрдоган – это этот другого калибра игрок. Это человек, который, игнорируя все, просто стал поставлять Байрактары. И эти Байрактары сделали разницу, особенно в первый месяц. пока все там решали, что можно поставлять, чего нельзя поставлять. Мы сейчас с этим сталкиваемся, что даже арабским странам запрещают определенные наименования продукции поставлять. То есть это большая проблема, на самом деле, для Украины и для тех, кто хочет ей помогать. Я думаю, что у него... Лукашенко реагирует на совокупность факторов всегда. Как только он понимает, что чаша перехлёстывает, он пытается спрятаться, как проворовавшийся там директор совхоза. Сейчас он ведь... Вот сегодня было, или это вчера было, или сегодня, выступление на заседании Евросоюза выступил бывший премьер-министр Бельгии. Гий Верховстадт. Да. И это было впервые, вот такая тональность использовал, когда человек, в общем-то, немалая фигура в Евросоюзе, просто срывался на крик и говорил: а что это у вас за санкции? Это не санкции, это малоразличимое как бы давление. Санкции должны быть такими, чтобы все умерло. Да? И все вздрогнули, потому что придется... Раньше не озвучивалась такая позиция, потому что то у энергоносителей у немцев, то поставки там каких-то турбин и так далее. То есть все это все пытались учитывать. Теперь я думаю, что учитывать мало что будет. И Лукашенко прекрасно понимает, что в этой мясорубке экономической первым упадет он.
Николай, потому что это сказал былый премьер Бельгии, а не, умовно кажучи, дельный премьер Немеччины.
Но до этого не говорил вообще никто.
Окей.
Даже не озвучивалась подобная позиция, а уж тем более в такой тональности.
Виталь, некоторые назиральники уже выказали меркование, что вот это дивный намер Александра Лукашенко опынуться за столом перемогов, что это способ выскользнуть, способ как бы соскочить с российского Титаника. Ну, такая думка выказывается. Але, может быть, наоборот, может быть, это намер поудельничать у поделе добычи. Максима Лукашенко по-ранейшему лечит, что Россия так тинакш переможет, и он так ці інакш скарыстаецца пладамі гэтай перамогі. У тым ліку за сталом перамог. Хаця, можа быць, і зусім іншы матыў, дарэчы, акрамя ўсяго іншага, гэта жаданне паўдзельнічаць вырашэнні пытання санкцый. Што размова ідзе не столькі пра перамовы з украінцамі, колькі пра перамовы з Захадам. Бо санкции не в кишене Зеленского, а менавіта яны уявляют собой самую серьезную проблему для Лукашенко. И, магчыма, ён хоча поудельничать в перамовах про гэта, на гэты сюжет.
Ну, адразу, калі паступова все ваши, скажем, названые вами версии, оцениваю, что першую дзельбу добычи, конечно, отхиляю адразу, поскольку, ну, на вот с того, что вы говорите, разбурили Украину настолько-то, то, что, ну, есть фактом, то якая добыча, чего тады, калі разбуранного добыча деления пустыни,
это... Ну, я памятаю, что некоторые белорусские провладные эксперты на початку войны, сдается, она вот перед войной, казали, что коли доблестная русская армия, победоносная, придя, возьме, то Беларуси, ну, не то чтобы ковала в территории, але контроль над какими-то активами, да помогать в обновлении. Тады такие думки лунали. Думаете, они сникли цалком?
Ну, они сникли цалком от реальности. Думки могут быть любые, навод самые тупые и недоречные. Так что думки не заборонишь, да, коли это можно назвать думкой. Ну, якая территория, коли, так сказать, коли будут снеки завоевы у российцев, то там на территории Донбасса, на усходе, будет сподеваться, что не будет нияких. Но, во всяком разе, не на межи с Беларусью. Это уже видовочно. Обновление, конечно, так само, коли Украина зомится обновлением своей территории, развіць сваёй эканомікі, напэўна, апошняя краіна, да якой яна будзе звяртацца, гэта Беларусь, паколькі будзе дапамагаць Захад, там будзе ці не план Маршала, но Беларусь, канешна, будзе ўсё-такі як суудзельнік агрэсара, успрымацца менавіта так украінскай грамадскасцю. І вяртаючыся, дарэчы, да таго, што ну, Мікалай згадаў, уже я не стала это абмяркоўваць, паколькі сапраўды я, ну, спакойна, нармальна ставлюся да, як мы ўжо казалі ў пачатку размовы, да заявы украінскіх палітыкаў Зеленскага пасля пачатку вайны. Але я магу з Мікалаем абсалютна падзяліць яго стаўленне да Зеленскага до вайны. Тое, што ён ну, вельмі занадта лаяльна ставілася да Лукашэнкі пасля жніўня 20-го, то, што Украіна была ці не адзіна еўрапейская дзяржава, якая на высокім узроўні не прыняла Светлану Тихановскую з візітам, тое, што яны закуплялі там таваразварот пасля жніўня 20-го рос, паколькі ў Зеленскага была такая ідэя фікс, там некі пабудовы дарог, і для этого патрэбны быў беларускі бітум, і таваразварот рос, прытым на карысць Беларусі. Менавіта экспорт рос, вось, і Украіна гандлявала сябе, ну, скажам так, в мінус, паколькі пераважна закупляла гэтат самы беларускі бітум для гэтых, ну, ідэяў, якія многія в Украіне практыкавалі. Так што я просто вот не хачу да гэтага лішні раз папракаць украінцаў стаўленнем да Лукашэнкі до вайны, бо вайна ўсё змінила, і зараз зусім іншая размова. Але адказваючы на працягваючы адказваць на ваше пытанне, якія матывацыі Лукашэнкі, ну вот мы в прынцыпе пра іх гаварылі. Дзве матывацыі гэта неяк нагадаць пра сябе, што мы ёсць, не забывайце, мы тут ігрок, мы тут краіна, мы тут балкон. Мы важны для Расіі, мы важны для Еўропы. Гэта весь час на гэтым ён іграе. Вось, што нашу тэрыторыю нельга аддаваць Расіі і гэтак далей. А ну, а другая матывацыя гэта сапраўды, раз мы перамоўшчыкі, раз мы ўдзельнікі перамоваў, значыць, мы не агрэсары. Бо удзельнікаў перамоў не назначаюць агрэсарамі, ну, то не бяруць агрэсараў. Вось, раз мы трэці бок, значыць, мы не на баку тым, Москвы неоднозначно на боку. Это две головные мотивации, которые, безумовно, просушиваются, и мне кажется, достаточно натуральные, логичные и видовочные.
Добрый, дякую великий Миколай, дякую великий Виталь. А нашим глядачам я нагадаю, что за тем, как подеи будут разгортываться далей и в Беларуси, и в Украине, и в свете на агул, и они могут сочесть на YouTube-канале «Свобода прем». Дякую, до побачення.
Счастливо.
Вы слухали подкаст Радио Свобода.
Усе подкасты Свободы у интернете на адресе свобода.орг.
Штодня, у любы час, у любым месцы, калі зручна вам.
Свобода.орг. Ваша свобода.
Подкасты Радио Свобода.
Вітаю всіх на каналі Свабода Прэміум. Тут Ганна Соус у Празі, мой суразмоўца, грамадскі дзеяч Вадзім Пракоп'яў, мінулым бізнэсовец, рэстаратар, блогер, а цяпер памочнік камандзіра падраздзялення беларускіх добраахвотнікаў у складзе інтэрнацыянальнага легіёну Збройных сілаў Украіны. Добры дзень, Вадзім.
Добры дзень. Очень рад вас видеть.
Вы давно в Украине, мы давно чекали звестак от вас, но вот у сераду было публично заявлено про початок формования белорусского полку «Погоня». Ну, в соцсетках я побачила первые фотоздымки белорусского подразделения, на им с белорусским стягом. Каля 15 человек, может, больше, трое, у тем лику вы с открытыми тварами. Вот за лику всех моментов безпеки, зразумелых, натурально расскажите про это подразделение и про заявленную амбитную задачу формования белорусского полка.
Хорошо. Ну, я здесь нахожусь уже месяц, и в действительности извиняюсь за долгое молчание. Я бы мог выйти и раньше в эфир, но с тех пор, как мы начали строительство вот такого подразделения, и с тех пор, как мы получили учебные части в наше распоряжение, существовал запрет на медийную деятельность, и я ее обязан был согласовывать. Фотографию, которую вы видели вот наших бойцов, это наша первая партия, она сделана 2 недели назад, но выпустить ее могли мы только вчера, согласовав это с командованием ВСУ. Как вы уже догадались, я своей целью поставил системный крупный процесс, который называется формирование наибольшего подразделения, насколько это возможно сейчас в условиях украинской войны, наибольшее подразделение белорусов. Я вижу в этом не только возможность помочь Украине, но точно так же я вижу в этом, естественно, системную и крупную белорусскую историю. В связи с этим вот принял я эти учебные части уже несколько недель назад. Вот первые добровольцы присоединились с большим опозданием, потому что это было связано с протоколами безопасности. И сейчас, я надеюсь, этот конвейер наладится потихонечку, и вот так мы и будем пополнять. То есть через нашу учебку будут формироваться группы белорусов, которые будут сплачиваться, обучаться. Обучение будет занимать приблизительно 2 недели. Потом все эти бойцы поступают в разном составе, в распоряжение ВСУ. И таким образом мы являемся частью иностранного легиона, интернационального легиона, правильно говорить. Командование у нас украинское, все белорусские военные, которые попадают в такие подразделения, не могут претендовать на звание офицера, даже если они были офицерами белорусской армии или в советской, или были офицерами запаса. Мы можем претендовать только на помощника командира. Желающих чрезвычайно много. У нас рекрутинговый центр, который вот конкретно отвечает за полк «Погоня», он принял больше 1000 заявок. Я допускаю, что некоторые люди уже устали ждать, пока мы их пригласим сюда, но это решение зависит не от нас. Мы просим всех набраться терпения, в том числе и через ваш канал. У нас есть психолог, который помимо верификации в Варшаве будет делать личные собеседования. Я считаю, что это очень важно. Ну и даже появилась возможность проверять, в общем, на полиграфе на украинской стороне, что тоже бывает чрезвычайно полезно. В общем, наверное, этот процесс правильно назвать строительством крупного военного подразделения, очень маленькими частями, пропускной способностью, которая зависит исключительно от украинского командования. Надеюсь,
я так, что... Вадим, так я так разумею, что командир батальона украинец, так?
А украинец, и... совершенно верно.
А какие еще национальные отряды выходят у этот международный интернациональный легион?
Ну, мы всех не видим здесь, да, мы видим чеченцев. А остальных не видим. Мы не принимали участие в боевых действиях, как вы уже, возможно, догадались. Мы как раз пытаемся подготовить белорусов к тому, что их ждет. Да? И, в общем, видим в этом большой, я вижу в этом большой смысл. Я допускаю, что все, которые хотят на передовую в бой немедленно вчера, наверняка откликнулись на батальон Калиновского. Но нам хочется такую консервативную силу военную создать, где через учебку, через какие-то совместные ритуалы, через обучение, через, или, возможно, для кого-то это необходимо вспомнить свои военные навыки, потому что, например, у меня лично военный опыт был 30 лет назад, и мне нужно самому все вспоминать. В общем, я считаю, что мы сможем привлечь большое количество белорусов, которые сейчас ожидают в Варшаве.
А я хотела
почему погоня? Потому что... Извините. Почему погоня? Потому что разбирали, естественно, большое количество разных названий совершенно, да, остановились на нем, потому что всем понятно, и сразу всем понятно, что это воинское подразделение, сразу всем понятно традиции, ну и, в общем, это символично и хорошо. Почему полк? Здесь, конечно, есть замах на будущее. Это название, что называется, на вырост. Ну, называться взводом или ротой, этот барьер мы достаточно быстро преодолеем, или батальоном, тоже были варианты, но мы все-таки хотим, чтобы вот цели были большие, и вот такое название, чтобы прижилось. Чтобы вы понимали, это не означает, что белорусы будут служить в одном подразделении. Все, которые приедут к нам после процесса верификации, и все, которые присоединятся к обучению. Их разбросает по всему организму ВСУ, но с этим брендом и с этим названием, я надеюсь, во-первых, будет связано вот эти 2 недели обучения, сплочения. Это будет такая, знаете, пуповина, в том числе и идеологическая зарядка.
Вот Денис Дудинский, шоумен, журналист, ведущий, рассказывал на минулом тыдне мне у интервью, что он хотел трапить отряд доброхотников, его не взяли. Праз узрост, праз отсутность войскового досвіду, праз зрок. А какие потребования доброхотников, у кого есть шансы, у кого нема шансов?
Смотрите, нас попросили в первую очередь приоритетом принимать людей с боевым опытом. Мы сразу оговорились с украинским командованием о том, что в Беларуси найти людей или белорусов, уехавших за границу, найти с боевым опытом будет чрезвычайно сложно. Это единичные случаи. Беларусь не участвовала в войне, к счастью или к сожалению. Поэтому следующий приоритет – это люди, которые служили в вооруженных силах, имеют просто крепкий армейский опыт. В нашем уже составе, который сейчас существует и тренируется, мы тренируемся уже 2 недели, существуют офицеры сил специальных операций, существуют очень разные люди, существуют, знаете, вот есть электрик, есть бывший бизнесмен, есть рок-музыкант, есть альпинист. Люди очень разные, но все они пришли сюда не за украинским гражданством, не за деньгами, не за воинскими званиями, а все по идейным убеждениям. Возраст от 19 до 60. Но, скорее всего, в следующих группах, и мы об этом уже объявили, мы ищем людей все-таки с опытом армейской службы и в возрастных рамках до 40 лет. Это будет приоритетом. Я думаю, что потом мы сможем как-то расширить эти рамки. Но пока что будем вот пробовать так.
Скажите, калі ласка, какое есть взаимодействие с батальоном Калиновского? Я так разумею, что после вашей учебки некто сможет и в его пойти, так? Ну и думаю, да. Что, напевно, и нема конфликта, нема конкуренции, совсем непотребных у этой драматичной сейчас, бо шмат белорусских отделов
у этой ситуации могло бы быть. Я с грустью констатирую, что все-таки какое-то соперничество есть. Я надеюсь, что жизнь просто будет развиваться, и это болезнь роста, и мы все это преодолеем. Я, как вы понимаете, появился в Киеве и предложил батальону, он еще не назывался тогда батальоном, свои услуги и свои связи, и свой медийный вес. И, в общем-то, предложил быть просто бойцом со своим другом. Они решили, что будут развиваться своим путем. После каких-то переговоров, которые между нами произошли, мы решили, что все-таки у них своя медийная деятельность. Мы не вмешиваемся в их процесс фандрайзинга. У них отдельный контур, у нас отдельный контур. Конечно, это немножко грустно для меня, потому что это напоминает процессы в нашем оппозиционном штабном движении заграничном. Я чувствую в этом какой-то недостаток солидарности. Я не знаю, почему так получилось. Возможно, потому что они первые, возможно, они более опытные. Но они прям настаивали на монополии. То есть добровольцами белорусскими называются только они. Все остальные самозванцы. Я с этим согласиться не мог. В конце концов, мы выработали, в общем, разделение и соглашение. Но я считаю, что в таких обстоятельствах главные наши цели не забудутся, и в какой-то момент мы просто соединимся. Возможно, общим знаменателем станет присяга, которую мы бы хотели, например, у них попросить и возможно, иметь одну и ту же присягу. Там есть бойцы, которые служили в Украине с 14 и с 15 года. Это опытные люди. Там есть и новобранцы у них на стороне. У нас практически все люди приходят без боевого опыта, и мы считаем очень полезным вот эти 2 недели такого интенсивного обучения. Я допускаю, что где-то в рядах ВСУ и бойцы батальона Калиновского и погони, они где-то найдут друг друга. Я надеюсь, что это соперничество закончится. Я столкнулся с какой-то глуповатой проблемой, которая называется попытка дискредитировать или как-то уронить мою репутацию. Я думаю, что это связано, не знаю, это связано с какими-то личностями, которых я так и не мог определить. Кто-то приписывал мне заговоры с Олей Карач, кто-то считал меня агентом Тихановской. В общем, какие-то такие процессы до меня докатывались. Я считаю, что правда восторжествует. Я считаю, что у белорусов будет все-таки в таких обстоятельствах одна цель. Если быть точнее, то 2. И в конце концов все это встанет на место. Но в реальности реально заключается в том, что у нас действительно есть вот такие 2 бренда.
Вот я думаю, что для 2 брендов вельми важно, как вот такие антибелорусские настрои во Украине зменьшались, а так вы изнутри бачите ситуацию во Украине. Как часто вам доводится чуть про то, что российские ракеты летят с Беларуси на украинские города, забивают украинцев, и насколько любые белорусские доброохотники в любых подразделениях могут снизить эти антибелорусские настрои, но как бы оборонить репутацию Беларуси, белорусского громадства.
Не уладывать. Ну, конечно, наше присутствие здесь, да. Проблемы-то существуют. Проблемы-то существуют. В каждом персональном случае работает спокойное убеждение и работает Ну, не знаю, я пробую это делать каждый день, и с кем-то получается легче, с кем-то тяжелее. Присутствие белорусских добровольцев смягчает эту ненависть, но все же мы несем коллективную ответственность и за это. И, в общем, с этой коллективной ответственностью нам придется жить, и белорусам долго придется жить. И ничего здесь не поделаешь. Мне понравилось, как Виктор Шендерович достаточно изящно в эфире украинского телевидения говорил про коллективную ответственность русских. И пытался, в общем, не просто поддаться общему настроению, объяснять о том, что, конечно же, даже среди тех русских, которых сейчас записали за путинские, есть очень разные люди. И точно так же и мы пытаемся объяснить, что Беларусь – это разная страна. Здесь есть мнение о том, что белорусская революция должна случиться на завтра, и вообще непонятно, что вам мешает, потому что мы видим примеры отчаянного героизма среди украинцев, которые с голыми руками останавливают бронетехнику в оккупированных городах. Но в таких случаях я очень терпеливо объясняю от исторических предпосылок до зрелости нашего общества, до жестокости нашей системы, до того, какие сталинские сроки получают люди, которые прибегают к таким методам, и просто убеждаю украинцев, чтобы они поверили, что белорусы абсолютно точно на их стороне. И следующим историческим шансом нам суждено воспользоваться. А если у нас еще будет недостающий элемент, будем прямо говорить, силовой элемент, недостающий элемент, то вот наш следующий исторический шанс мы не должны никак пропустить. Форточка возможностей откроется. Есть украинцы, которые считают, что революция в Беларуси должна быть завтра или послезавтра. Вот что вам не хватает? В данном случае помогают, опять же, спокойное аналитическое объяснение процесса. Действительно, белорусы, которые сейчас находятся в состоянии таком бессилия и такого униженного достоинства, это, ну, тяжело все. Но именно в этих обстоятельствах нужно не просто верить в то, что исторический шанс будет, а прям к нему готовиться, сохранять себя и понимать, что несмотря на присутствие в Украине даже какого-то силового фланга белорусского, который, я надеюсь, мы совместными усилиями и с батальоном, и в общем, я постараюсь сделать все возможное, чтобы он сформировался в наибольшем и наисобраннейшем виде, все равно белорусам нужно привыкать к мысли, что диктатуру эту придется сносить. Никакого другого способа, как сносить ее, в общем, силовым сопротивлением не существует. Исторический шанс представится. Возможно, он представится по моим таким дилетантским выкладкам. Возможно, он представится еще до того, как изменится власть в Москве.
Вадим, вы сказали, что бачите чеченских доброахвотников, которые пришли у интернациональный легион. Как шмат их?
Есть некоторые вещи, которые я при всем желании не могу рассказать.
Мое питание хутчэй іншага тычыцца. Ну, чеченцы Рамзана Кадырова так само воюют в Украине, на боку России. И тут такое может быть супрацьстаяние чеченцев супраць чеченцев на этой войне. То же самое может отбыться, когда Лукашенко дошли белорусские войски в Украину. Як
может случиться.
Эту ситуацию.
Так коли может случиться.
Станут супраць белорусов.
Да, я вообще удивлен, что этого не случилось до сих пор. Мы понимаем, что в этом заслуга исключительно такого потного и скользкого Лукашенко, который благодаря инстинктам самосохранения пока еще выкручивается и не вступил в наземную операцию. Но вообще такая перспектива совершенно возможна. И сегодня мы получили сообщение натовской разведки, ну, и мы понимаем, что происходит перегруппировка, и, скорее всего, будет широкомасштабное русское наступление. Я не исключаю, опять же, да, что все эти хитрые маневры с перемещением войск, в том числе у белорусской границы, закончатся все равно наземной операцией. Лукашенко, конечно, этого очень не хочет. Но если они закончатся наземной операцией, то, в общем, это будет печальная страница, еще одна в истории, хотя Беларусь и так уже государство-агрессор, это все украинцы понимают. Ну, будет тяжело, будет тяжело, но и мы еще понимаем, что в наших силах специальных операций, которые, скорее всего, и будут принимать первое и живейшее участие в таком наземном вторжении, существует определенное количество запутинцев. Это тяжелый случай. У них отсутствует критическое мышление, они не в состоянии делать самостоятельные решения, они пропитаны русской пропагандой, и, скорее всего, прежде чем их не остановят здесь, жестко не остановят, до них не дойдет истина. Но я все же где-то надеюсь, что они подсчитывают новости и понимают, что путинский блицкриг провалился, и что идут они за чужие интересы в мясорубку.
Вадим, у вас такі покручасты лёс, думаю, 2 гады таму, калі ковід-пандемія толькі пачыналася, вы не маглі нават сабе ўявіць, што будзеце праз 2 гады цяпер у вайсковай форме, так, на вайне Расіі супраць Украіны. Вы прайшлі ад паспяхового бізнэсоўца вот, да беларускага добраахвотніка. Супраць вас улады Беларусі завялі шэраг крымінальных справаў. Я фармулёўкі гэтых справаў нават не хачу і паўтараць. Як было, як хутка было прынятае рашэнне ехаць змагацца за Украіну?
Я был в Вильнюсе в этот момент, и решение нужно было принимать очень быстро, потому что был удобный случай. Группа белорусских добровольцев, которые уже знали, куда они едут и в какие части, они готовы были взять нас с другом, и поэтому мы решение принимали максимально быстро. Это был такой марш-бросок из Вильнюса на 7 автомобилях прямо до Киева. Я абсолютно не жалею. Моя риторика была всегда проукраинской, последовательно проукраинской. Я никогда не верил во флирт с Путиным. И считаю, что это очень вредный период в жизни нашего оппозиционного движения, когда мы надеялись с помощью обхитрить Лубянку, да, и заполучить Беларусь свободной. Я понимаю, что в этом была больше такая белорусская хитрость. Она была вредная. Я об этом говорил, но мой голос был слышен отчасти. Опять же, невозможно даже мечтать о свободе Беларуси, если Путин покоряет Украину. Просто невозможно это даже думать про это. Поэтому первая задача – помочь Украине, вторая задача – помочь себе. Опять же, поскольку мужчина должен быть последовательным и в своих словах, и в своих действиях, никакого выбора другого у меня не оставалось. А то, что я вдруг стал военным, в этом даже есть некоторая ирония, замкнулся такой, знаете, круг. Я с 15 лет был в Суворовском училище и носил военную форму. Да, потом был длительный гражданский период, и вот через 30 лет я снова оказался в казарме. Но можно только улыбнуться таким перипетиям судьбы.
Как ваш день проходит и инших доброохотников?
Это классика такой военно-тренировочной жизни. В 9 часов у нас минута молчания с украинским гимном. Это такой торжественный момент. Встаем мы рано, происходит много занятий. Тактическая медицина, огневая подготовка, тактика, слаживание, рукопашный бой. У нас замечательный инструктор, 2 инструктора. Один белорусский, второй украинский. Воздушные тревоги нарушают этот распорядок дня и днем, и ночью, поэтому это такая солдатская жизнь, но это солдатская жизнь все-таки еще в такой желтой зоне. Да? Красная зона – это передовая, там совершенно другие тяготы и прелести. Поэтому меня очень радует коллектив, мне прям очень нравятся люди, которые вокруг меня. Половина из них говорит по-белорусски, половина по-русски. Все шутят. Есть и казарменный юморок, есть и, есть и высокий регистр. Мне приятно с ними находиться, потому что это очень мотивированные люди. Больше половины из них отсидела по суткам во время событий 2020 года. Кто-то открыл лицо, как вы заметили на фотографии, кто-то принял такое решение, я, разумеется, всем, у всех спросил разрешение. Да? Поэтому я думаю, что радио Гага, которое приостановило свое вещание, потому что мне категорически было не до этого, если и выйдет сейчас очень скромно и нечасто в эфир, то, скорее всего, это будут личные истории вот тех бойцов, которые приоткрыли лица.
Вы сказали про присягу, крыху, что вы хотели бы, как поделились с вами присягой 25 сакавика, бойцы батальону Калиновского ее приняли. Вот как идея зараз вот перемовы в этом керунку, вы хотели бы, как была агульная присяга для всех белорусов, да. Так?
Мы пока не созванивались с ними и не делали предложения, но текст присяги мы, конечно, изучили. У нас есть свои какие-то наработки и материалы, такие же идеологические. Я когда-то бросал клич на радио Гаага придумать клятву настоящего белоруса, и отозвался удивительно такой тонкий и чувствующий человек, который тоже написал клятву белоруса. Вот сейчас мы в подразделениях вечерами рассуждаем на эти темы. Ну, конечно, было бы хорошо, если бы присяга была одна. Посмотрим. Мы еще до этого момента не дошли. Но хорошо, что мы вспомнили про такие вещи, и с вашей помощью я, может быть, обращусь к тем людям, которые имеют отношение к музыке. Нам нужна какая-то строевая песня, прям нужна. У нее есть такие правильные музыкальные параметры, определенный ритм, я уже не помню, сколько это тактов в минуту. Но, в общем, эта строевая песня не помешала бы. Если среди вас слушателей, среди наших слушателей сейчас есть композиторы, которые в состоянии это подумать, мы очень заинтересованы в помощи. Поэтому пишите, обращайтесь. У нас вообще будет такая инфраструктура отдельная. Мы, например, деньги собирать не имеем времени и возможности, поэтому выбрали просто партнерскую организацию. В данном случае это фонд спортивной солидарности. Мы считаем, что у них хорошая репутация и достаточно прозрачная структура. Мы считаем, что они не потеряют ни одного цента, и они уже научились очень эффективно это делать, поддерживая наших протестных спортсменов. Так что мы сделаем такой аутсорс. У нас будет рекрутинговый центр в Варшаве, у нас будет фандрайзинг через фонд спортивной солидарности, будет учебка и будет связь со всеми нашими бойцами, которые поступили в СУ. И надеемся, что мы вырастим большую силу. К сожалению, я констатирую то, что есть все шансы, что это затяжная военная кампания. И в таком случае мы действительно имеем шанс сформировать полк.
Мое опошнее питание до вас. Что будет с Белоруссией, коли переможе Украина?
В Беларуси должно произойти несколько вещей. Во-первых, должна вернуться уверенность в собственные силы. Конечно, разумеется, победа Украины возвращает столь необходимую психологическую стабильность и уверенность в том, что мы все-таки обретем свою свободу. Победа Украины точно так же означает, что Путину не до Беларуси. Банальности сейчас, но мы же понимаем, что вот логика такая. Мы совершенно точно давно заметили, что Лукашенко это не столько продукт там, белорусского общества, сколько, собственно, русского мира. И без поддержки Путина он бы не удержался уже и в 2020 году. Поэтому поддержка Путина, который споткнулся, который не смог поглотить Украину, зубы поломал себе. Без этой поддержки лукашенковские элиты будут растеряны. Гражданское общество, надеюсь, при правильном лидерстве будет готово к какому-то рывку. Триггер совершенно точно в таких обстоятельствах, когда миропорядок меняется, не просто региональная безопасность, а миропорядок меняется, появится из ниоткуда. И в этот момент нам желательно всем миром, плечом к плечу, все-таки вырваться на свободу. Я допускаю, что это будет быстрее, чем произойдет какая-то трансформация в России. А в России, как мы понимаем, есть печальная привычка вот это ордынское устройство воспроизводить. Поэтому считать, что это... Вот если в 91-м году страны Балтии вырвались на свободу, то вот мы ждем своего исторического шанса быть в такой второй волной. Ну и, разумеется, с победой Украины российское государство сначала, наверное, закрывается в такую тоталитарную советскую историю, вот, а потом все-таки, наверное, разделяется. И разделившись, оно представляет меньшую опасность, но у белорусов будет небольшой исторический отрезок, когда нужно построить сильную европейскую страну, причем в условиях жутких экономических. В общем, впереди очень много вызовов, но я считаю, что черный лебедь, про которого так долго думали и его ждали, вот он прилетел, и он гигантских размеров.
Дякую вялікі. Гэта быў грамадскі дзеяч Вадзім Пракоп'єў, у мінулым бізнэсовец, рэстаратар-блогер, цяпер памочнік камандзіра падраздзялення беларускіх добраахвотнікаў у складзе інтэрнацыянальнага легіёна ўзброеных сілаў Украіны. Дзякую, усяго найлепшых.
Дзякую, Ганна, усяго найлепшых.
Да пабачэння.
Вы слухалі падкаст Радыё Свабода.
Усе падкасты Свабоды ў інтэрнэце на адрасе свабода.org.
Штодня, у любы час, у любым месцы, калі зручна вам.
Свабода.org. Ваша свабода.